А зараз поговорим про кохання ды шлюб са зняволеным. Жонкі вязняў распавядуць пра вяселле за кратамі ды трываласць такога звязу.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Як свечаць супрацоўнікі пошты, дзень святого Валенціна адзначаецца сапраўдным выбухам карэспандэнцыі з чырвонымі сэрцыкамі на канвертах. Большасць лістоў з волі ў калоніі і наадварот. Паводле адной з версій, раннехрысціянскі святы пакутнік Валенцін, у гонар якога названае свята каханых, за кратамі закахаўся ў дачку турэмніка і таемна слаў ёй свае прызнанні ў пачуццях, якія пачалі звацца валенцінкамі. Згодна з іншым легендай, аўтарам самай першай валенцінкі любоўнага паслання ў форме сэрцыка быў герцаг арлеанскі, які, трапіўшы вязніцу, пачаў складаць рамантычныя вершы для жонкі. Пазней мода на такія паслання разышлася па ўсёй Еўропе. У любым выпадку, мяркуе праваабаронца Алёна Красоўская-Каспяровіч, якой давялося наведаць многія беларускія калоніі і выслухаць шмат гісторыяў пра кахання за кратамі, нашы беларускія зэкі сёння таксама мне кепска налаўчыліся складаць рознага кшталту любоўныя пасланні ды прызнанні. Нярэдка паштовыя раманы паміж зусім незнаёмымі дагэтуль людзьмі прыводзяць і да больш сур'ёзнага кроку, да шлюбу.
Надо сказаць, што в Расіі заключэнне браков по перепіске, ну, менше па перепіске сейчас практически во всех тюрьмах і калоніях Расіі ёсць телефоны, и по каким-то перезвонам приобрело масштаб эпидемии. Очень много браков заключается между людьми, которые либо никогда друг друга не видели, либо познакомились, вот когда он отбывал наказание, якобы ошибся телефоном или действительно ошибся номером, завязывается какое-то общение, и человек потом едет и, в общем-то, видит в этом заключенном свою большую любовь и выходит замуж. А как правило, не могу сказать, что это 100%, но чаще всего эти браки, естественно, недолговечны, потому что осужденные ищут развлечений, ищут возможности получать какие-то передачи, ну и, естественно, возможности встретиться с женщиной и пообщаться с ней в интимной обстановке. В Беларуси масштабы эпидемии это не приобретает по той простой причине, что у нас борются с мобильной связью, и, в общем-то, у осужденных нет такой большой возможности широкой ошибаться номерами и завязывать какие-то связи. Вот, однако, такие случаи есть, и у нас наши осужденные используют всяческие письма, объявления и так далее, которые дали бы возможность кому-то написать им письмо. Ну и мое глубокое убеждение, что, в общем-то, на такие объявления, на такие письма отвечают люди, которые настроены, наверное, на то, чтобы выйти замуж, не видят ничего такого в том, что человек находится в тюрьме. Или у них в жизни настолько большие проблемы, что они, собственно говоря, рады любому общению. Ну вот, собственно, ситуация в Беларуси. Я знаю такие браки, и они не все, конечно, распадаются, но тоже очень часто.
Зразумела, ў жыцці здараюцца самыя розныя выпадкі, некаторыя сведчаць і пра глубокія намеры абодвух бакоў. Як правіла, тут людзі былі раней знаёмыя ці нават жылі ў так званым грамадзянскім шлюбе. Менавіта турма з яе савецкай сістэмай дазволу на спатканне падштурховае зарэгістраваць шлюб афіцыйна. Нават калі пра змову ішла толькі пра адно кароткае спатканне ў год, мы б усё роўна пайшлі на гэты крок, кажуць удзельніцы нашай сённяшняй праграмы. Абаронца платформы, удава былога асуджанага за крымінальныя злачынствы Алёна Красоўская-Каспяровіч, жонка маскоўскага палітвязня, фігуранта справы Балотнай плошчы Таціана Паліховіч, жонка менскага палітвязня, фігуранта справы анархістаў Лера Хоціна. Ва ўсіх трох параў вяселле праходзіла за кратамі. Наша сустрэча з Таціанай Паліховіч адбываецца ў Менску ў студзені ў кавярні непадалёк ад чыгуначнага вакзалу. Да яе цягніка у Москву пара гадзін. Да пачатку судовага працэсу над мужам, арыштантам Бутыркі, да фігурантам справы Балотнай плошчы пара тыдня. 23-гадовы Алексей Паліховіч абвінавачваецца ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Калі мы размаўляем, Таня спадзяецца, што яму прызначаць мінімальны тэрмін зняволення.
Его статья в общей совокупности до 13 лет, но нам не дают максимальные сроки. В этом плане у нас нет такой практики, как в вашей стране. У нас еще смотрят, что не судим ранее и так далее и тому подобное. Поэтому я надеюсь на какой-то минимальный срок, 3 года. Я не испытываю радости, конечно, что у вас все так печально, скажем так. Я прекрасно отдаю себе отчет, что у нас дело времени, и если мы ничего не будем с этим делать, то дело очень короткое время.
У Минск, Татьяна, приехала на запрошение Валентина Аленевич, мати белорусского политвязня Игора Аленевича. З ним девчина листуется с вересня 2012-го, коли на одном сайте прочитала про его справу.
Я ему написала просто открытку на день рождения. Потом я узнала, что у него вышла книга, и вот мама приехала в Москву с презентацией. Я послушала, я поняла, что у него очень хорошая мама. Очень часто проблема даже не в том, что родители не поддерживают детей. Проблема в том, как родители поддерживают своих детей, и чтобы мама, папа, неважно кто, сказал, у тебя такие взгляды, я там могу их поддерживать, не поддерживать, но я их принимаю. Особенно такие сложные взгляды, как анархические, это дорого стоит. С моими родителями мы проделали большую совместную работу насчет того, чтобы просто они начали это как-то воспринимать.
Со своим мужем Таня знакомая уже 6-й год. До посадки он учился в Российском социальном университете, еще ранее служил моряком на полночном флоте. У Сезана Бутырцы, где яны взяли шлюб, его тримают вот уже 1,5 года. После 5 месяцев формальностей до здобывания разных дозволов само веселье заняло 10 хвилинов. Чекать, когда конвоиры проведут жениха, довелось 3 годины. Как каже Таня, эти 10 хвилин не подалися ей чимсь коротким. Самое главное, что и она нареште смогла докрануться до Алексея.
Ну, это непередаваемое, на самом деле, ощущение, когда ты человека потрогаешь. Ну, так дико, то есть ты уже привык к тому, что вы общаетесь по переписке, у нас было с ним всего одно свидание. Общение так себе, скажем, да, прямо. То есть и письма остаются. А уж просто разговора даже нет какого-то, что говорить. Человек год не трогает. Волновалась, как это будет. А я не такое ощущение, что я разучилась все вот это делать. Мне кажется, я разучилась, как вообще слова человека можно. А оказалось, не можно все нормально.
За весь час лешевой отсетки у нас было 5 коротких спотканий, протягивая Таня. Однако для меня каждая из этих встреч неоценная. Без таких встреч было бы вельми тяжко. Хоть коли б Леша не тратил за краты, ниякого веселья деля штампа у пашпорте не родилось.
Вообще, суд брака, он с условности. Ну, и, к сожалению, из-за того, что вот такая программа, она создана, в данном направлении мы получаем большой процент разводов. Мы получаем детей, которые случайно, не случайно, но они становятся просто заложниками того, что им родителям навязали тот путь, который они не хотели выбирать. Даже не хуже, чем развод, может быть то, что люди не могут развестись из-за того, что на них как-то косо посмотрят.
Свой союз с Лешем Татьяна Паліховіч назвать семьей не может. Семья – это вельми дивное и покуль незразумелое для меня понятие. Каже дзяўчына, у нашай сітуацыі мы апора адно аднаму. Нашы стасункі – гэта сумесь кахання, дружбы, павагі, сумлення, пастаяннай працы над сабой і развіццём нас абаіх, як па асобку, так і разам.
Мне безумно не хватает Лёши сейчас. Я не хочу, чтобы это все продолжалось. С другой стороны, как можно отменить прошлое? Я понимаю, что все произошло так, как есть, и это в чем-то нам помогло, в чем-то нельзя сказать, что это исключительно негативный опыт.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. 25-годовый менский анархист Микола Дзядок за кратами уже 4-й год. Со своей будущей женкой Лерой Хотиной был до арышту знакомы 3 года, а пошний год жили в громадянском шлюбе, говорит Лера Хотина.
14 сентября мы расписались, это было в 2011 году. Ну, уже получается больше 2 лет. Ну, мы встречались всего лишь 3 раза, ну, я имею в виду, то, что встречами, я считаю, это скорее вот длительное свидание. свидания, да, на которые мы ездили, именно что смогли общаться и все такое. Это было 3 раза, первый раз, когда у нас было роспись, дали 3, а уже потом давали только по 2 суток. Последний раз это было в 2012 году, вот как сейчас помню, 22 февраля, последнее длительное свидание, это он еще был тогда на 15-й колонии, а потом его, когда перевели уже в 17-ю, то все, уже свидания всех полишали. И у нас вот были краткие, только с тех пор вот я была 2 раза на кратких, уже в тюрьме. Даже если бы это была одна встреча, или даже, не знаю, там, если бы это был один звонок, в принципе, любая встреча, ну, она же, естественно, дорогая, и как бы если на, ну, на пути к ней как бы есть какие-то препятствия, то их, ну, пришлось преодолеть. В данном случае это было, ну, формальное заключение брака. Мы никогда не обдумывали такую опцию, такой вариант для того именно, чтобы оформить отношения, и с этих пор наша жизнь изменится, там, не знаю, любовь станет сильнее и прочее. Практика, как мы видим, довольно часто показывает обратное, то, что люди в семье, очень многие не выполняют эти обязанности, которые они сами на себя возложили. Моя жизнь после этого не изменилась ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Иншая справа протягивая Лера, что сама тюрьма научила нас большей чуливости и деликатности.
Ну, я со своей стороны всегда пыталась, я думаю, что и он как бы это понял, и мы всегда пытались вообще не обсуждать никакие вещи, которые бы несли разлад в наши отношения, то есть абсолютно. И как бы, не знаю, вот это удается уже там 3,5 года почти уже прошло. Мы ни разу не поругались, никому никаких колкостей там друг другу не сказали, никто никого не обвинял ни в чем. Единственное, что скажу, это, естественно, мне приходилось, ну, немного больше его поддерживать в том плане, что все-таки, ну, любой человек, я думаю, на его месте я бы тоже так думала. А если я нахожусь в заключении, то мне кажется, что в свободе, понятно, у всех там больше возможностей, больше каких-то знакомств, встреч, ну, и он в какой-то мере мог там ревновать или волноваться насчет того, сохранятся ли наши отношения вот за эти годы. То с моей стороны, мне приходилось постоянно, я это до сих пор делаю, хотя вот в последнее время это не требуется, так как просто договорились, что все, мы вот доверяем друг другу, и не нужно постоянных подтверждений каких-то. И, в принципе, как бы я ему доверяю, ну и он мне доверяет.
Я ще з американки Микола дослав Лере план, схему їхні будучі сядіби. Це великий пляц з хатою, куратником, козлятником, городами і так далі. Там можна жити автономно, вести натуральну господарку, виробляти власну електричність. Чи зв'язано це з марами про велику сім'ю? Поводле Лере, Микола у малюнок зроблених очей під впливом анархістських марів про комуну. Про нейку велику сім'ю з дітьми говорить зарано. Дітя гэта агульная адказнасць абаіх. Яго павінны гадаваць да выхоўваць і тата, і мама. Самае галоўнае для Леры і Мікола цяпер гэта захаваць стасункі ў сваім маленькім звязі. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Раскевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мужчинский массовый старт у биатлонной программы Олимпийских гульнев у Сочи откладены до уторка за смуги. На Олимпиаде 2014 Беларусь мая наилепший вынес за всю историю уделу у зимовых олимпиадах. Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях пропонует белорусам, якія працуюць топ-менеджерами за мяжой, вертаться у Беларусь, каб подтримать национальную экономику. Звольнены былы кіраўнік Уралкалі Уладыслаў Баумгертнер атрымае золоты парашут у 12 мільёнаў даляру. 17 лютага Московскі гарадскі суд пакінуў яго да красавіка пад хатнім арыштам. Праваабарончае аб'яднанне «Вясна» абскарджвае ў судзе абмежаванне доступу да свайго сайту. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
Сегодня мы обмерковываем тему кахания и шлюбу засудженными. менавіта турма з яе савецкай сістэмай дазволу на спатканне падштурховае зарэгістраваць шлюб афіцыйна. Лічыць удзельніцы перадачы, удава былога асуджанага за крымінальнае злачынства Алёна Красоўская-Каспяровіч, жонка маскоўскага палітвязня, фігуранта справы Балотнай плошчы Таццяна Паліховіч, жонка менскага палітвязня, фігуранта справы анархістаў Лера Хоціна. Ва ўсіх трох параў вяселле праходзіла за кратамі. Ад рознатанні Леры, якім цяпер крыху болей за 20, Алёна Красоўская-Каспяровіч узяла шлюб са зняволеным у 30-гадовым узросце. За плячыма ўжо было некалькі шлюбаў. Больш таго, за час свайго знаёмства з асуджаным Андрэем Каспяровічам яна была замужам. І як здавалася ёй самой ды астатнім, гэта была добрая сям'я. Сустрэча з будучым абраннікам адбылася ў папраўчай калоніі номер 1, якая да 2011-га месцілася ў Менску на Кальварыйскай. Там жа месціўся і галоўны турэмны шпіталь, дзе Алёна Красоўская працавала медычнай сестрой. Андрэй сядзеў па вельмі сур'ёзным артыкулу і сядзець заставалася яшчэ гадоў 15. Праз год абодва вырашылі афіцыйна аформіць свае стасункі. Для нявесты падобны крок азначаў звальнення з працы. Алёна Красоўская-Каспяровіч.
У маём случае это было рашэнне, канешне, потому што он в тюрьме. Но я думаю, что на свободе мы тоже бы поженились, встретившись, потому что мы оба были за традиционный брак и за традиционную семью. Поэтому сказать, что я была готова к такой встрече, я была категорически не готова, потому что я к осужденным относилась с пониманием. Для меня это были пациенты в первую очередь, а потом уже преступники. Но примерять на себя роль жены заключенного я не собиралась. И более того, когда я пришла работать, медсестра из моего же отделения выходила замуж за осужденного, и я слышала, как это обсуждалось среди персонала, среди осужденных, и мне не очень нравились эти обсуждения.
Алёна кажа, што адразу выделила Андрэя сярод іншых ЗК. Па-першае, яна не магла нават уявіць сабе, што гэта вязень. Думала, што нехта з турэмнай адміністрацыі. Кідалася ў вочы ягонае мужнае аблічча, акуратнасць і такая рэч, як абутак. Чаравікі былі заўсёды начышчаныя і ў добрым стане.
Возник интерес, а што ж это за чалавек? При ближайшем рассмотрении человек оказался как раз мой. Я в тот момент была замужем. Нам прочно она была вроде как семья, но случилась вот такая вот любовь, и я сочла, что нельзя обманывать своего официального мужа о том, что происходит со мной, и мы развелись. Любые отношения с заключенными, которые выходят из разряда рабочих, они чреваты увольнением, но у нас такой ситуации не было, достаточно сильно уважали друг друга, и мы решили не доводить до состояния, когда там где-то кто-то как-то. Я уволилась, и после этого мы поженились, а мой муж, будучи, объявил об этом сотрудникам колонии и так далее, что мы собираемся пожениться. Это вызвало бурю негатива, но в результате мы все равно поженились.
Згодна з рэжымам утрымання, Андрэй меў права на два працяглыя спатканні ў год.
Да, у нас было два положаных свідання длительных в год, но Андрюша занимался спортом очень серьезно, и поскольку в зонах достаточно часто проводятся мероприятия спортивного характера, он имел возможность, побеждая в этих мероприятиях, занимая первые и вторые места, получать поощрительное свидание. По внутреннему распоряжению Департамента исполнения наказаний у осужденного с учетом дополнительных свиданий поощрительных и при переводе на улучшенные условия содержания не может быть более 10 свиданий в год. Вот 10 свиданий в год, в общем-то, мы, не могу сказать, что все 6 лет нашей совместной жизни у нас была масса переездов по колониям, но когда мы уже осели на одном месте в одной колонии, 10 свиданий в год длительных у нас было. Да, конечно, хотелось совместное хозяйство, хотелось засыпать и просыпаться вместе всегда, но это не длилось, разлука не длилась по полгода. У нас разлука длилась месяц
чуть меньше месяца. В общем-то, это можно выдержать.
Андрей под впливом жінки вчився, засвоював самые разные специальности. Усе было нацелено на життя после тюрьмы. Чи впливав на Альону Андрей?
Сложно, наверное, сказать. Возможно, я вообще сама по себе очень сильный человек, и мне сложно найти мужчину, который сильнее меня психологически. Андрюша был как раз таким человеком, и, очевидно, в первый раз в жизни я почувствовала ощущение плеча, на которое я могу опереться, оно не прогнется, а под моей тяжестью не скажешь, что, Алена, ну ты же сильная, ты сама. Он умел напомнить мне о том, что я женщина, я имею право быть слабой. Но и вместе с тем он сделал меня еще сильнее, потому что ситуаций у нас было много, не очень хороших. И, например, до заключения этого брака я себе совершенно не представляла, как можно отстаивать интересы мужа, который находится в тюрьме, спасать его и решать какие-то вопросы. Но я очень быстро освоилась, и я не считаю этот опыт плохим. Это помогло мне прийти в правозащиту и отстаивать права заключенных уже в больших масштабах. Спасибо, могу сказать только своему мужу, к сожалению, ныне покойному.
Андрей Каспірович помер у красовику 2012 года у колонии у Новосада при невысветленных обставинах. Размову с правооборонцей Аленой Красовской Каспірович протягнем одразу после опытания, якое наша программа провела на улицах Могилева. «Ти узяли б шлюб с человеком, які за кратами?» – спытался наш корреспондент у жихарок гэтага городу, як раз неподалек от места, где находится городская тюрьма.
«Калі гэта каханне, то ва...» Варта. Калі гэта спроба сябе такой ахвярай ці наадварот падвіжніцай адчуваць, то можа не варта. Зэкі ж таксама людзі, сярод іх відаць таксама ёсць розныя.
Это очень сложный вопрос. Все зависит от того, почему человек туда попал. Какие обстоятельства сложились, что он туда попал? Знакомый моей мамы. Он попал в тюрьму, заступился за свою девушку. Он вышел из тюрьмы. Но это был самый замечательный человек, самый добрый, самый порядочный. И много в жизни потом достиг. Есть разные люди.
Не может. Это же человек, который там побыл, он уже с какими-то уже недостатками. К этому очень отрицательно отношусь. Исключения могут быть. Вот она раньше встречалась с ним, любовь там, человек, который очень дорог. Я считаю, что это исключение.
До 5 лет, говорят, человек не слетает с катушек. А уже после 5 лет меняется сознание, меняется восприятие мира и так далее. То бывает переписка между ними, и она соглашается выйти замуж только потому, что он там шлет ей слезные письма.
Ни в коем случае. Да, они уже испорченные люди. Кто побыл там, меняются на учреждение. Семья будет нормальна в том случае, если он поменяет свой мир, станет нормальным человеком. А если он не поменяет, то семьи хорошей не будет.
Я бы не вышла. Очень проблематично. Выходит замуж не из-за того, что в тюрьме или не в тюрьме, а из-за того, что как тебе человек понравился.
Не все в тюрьме сидят те, которые заслуговывают этого. Но если вы считаете, что зэк это что-то отброс общества, то вы ошибаетесь.
Бывает же по разным причинам люди в тюрьму попадают. Не обязательно же это отъявленные преступники.
Человек ведь и не сидящий в тюрьме, он может быть и подонком. А человек там находящийся может быть с хорошими такими человеческими качествами. Если есть чувства, если женщина чувствует, что это достойный человек, то, конечно, может.
Я думаю, что с опаской. За что-то его посадили в тюрьму, значит, он что-то сделал то, что противозаконно было. Значит, этот человек социально опасен в какой-то степени.
Думаю, что отпечаток оставляет то, что он находился в Соне. Но женщина, знаешь, сама решает. У каждого человека есть свой разум, он может как-то измениться, у человека есть шанс, ему, может быть, стоит дать этот шанс.
Это было пытание на улицах Могилева, а мы протягиваем размову с правооборонцей Аленой Красовской-Каспарович. Что частей здарается у тюрьмах, шлюбы эти разводы, пытаюсь я у моей соразмовцы.
Конечно, разводов в тюрьмах больше. Тюрьма – это тяжело, и тут трудно сказать, что это можно преодолеть, надо стиснуть зубы и так далее. Это действительно очень тяжело физически, материально и морально и так далее. Но сказать, что это повод для развода, если ты понимаешь, что это твой человек, я не могу. Мне почему-то кажется, что те браки, которые распадаются вот из-за сроков, они были изначально непрочные. Очень часто, я достаточно часто слышу случаях, когда сами мужчины предлагают развестись своим женам законным после вынесения приговора, если он длительный, для того, чтобы не обременять семью.
Что в таким выпадку все ж важнее для осужденного? Коли жонка погаджается, те наоборот переконывая суженца, что шлюб треба заховать, пытаясь я у Алены Красовской-Косторович.
Это мое личное мнение, что когда мужчина предлагает женщине развод, он слегка лукавит. И это крик о том, что ему надо в очередной раз услышать и почувствовать, что он действительно нужен и что его не бросят. Когда в этот момент женщина соглашается с этим, да, мне будет тяжело, давай разведемся, потом посмотрим. Для мужчины это большое предательство. Он отчаянно боится, что с ним согласятся. Вот у меня такое ощущение. И я просто знаю женщин, которые отказывались разводиться в такой ситуации. И достаточно долго уговаривали мужей, что они должны продолжать находиться в браке. Ну и, в общем-то, это до сих пор счастливая семья.
Але бывает и иншая ситуация. Коли мужчин, например, переводит на химию, особливо так званое суместное жаночо-мужчинское поселище ля ветки. И там старается соправдное любовное жарстие с разводами, новыми шлюбами. Говорит Алена Красовская-Косторович.
Тюрьма – это то же самое вот наше свободное общество, только оно более концентрированное и как-то более такое, вот там все проблемы острые. Там бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда человек узнает, что его жена живет с другим на свободе, оставаясь его женой. И он подает на развод, потому что видеть ее на свидании и там прикасаться к человеку, который ему изменяет, он не может. Бывают моменты, когда в жизни осужденного появляется кто-то из прошлой жизни, какая-то женщина, и он понимает, что вот посредством писем и так далее. И он понимает, что, к сожалению, с женой это было просто вот брак, а вот там вот любовь. Такое тоже бывает. Но, как правило, конечно, все-таки доживают до освобождения, и потом, в общем-то, появляются все проблемы. Хотя, с моей точки зрения, это нечестно ни по отношению к себе, ни по отношению ко второй половине. И у нас с мужем всегда была договоренность, что если вдруг что-то возникает, не ждем, не тянем кота за хвост, приезжаем, разговариваем, объясняем и разводимся. Но за 7 лет почти жизни у нас таких вопросов не возникало.
Алена узгадывает, что День Святого Валентина был одним из их любимых святов. Заўсёды ёй да дому, а Андрею на зону у гэтый день приходила вялікая колькасць валентинок. Аднойчы на 14 лютага им нават выпало спатканне. Андрей дамовіўся, каб яго раней завели у пакойчык турэмнага гатэлю і упрыгожыў усё памешканне з сэрцыкамі. Вось уже другі год, як гэтага свята у яе жыцці няма. Это была «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Аўтар і вядучая праграмы Алена Струве.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым. На гэтым тыдні турэмныя нататкі Сергея Доўгушава.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5930 і 9840 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.